Всеобщий привет, это снова Наталья Шатихина. Я сегодня с темой, которая получила невероятное бурление и освещение во всех возможных телеграм-каналах и плоскостях. Тема, которая состояла в том, что Минюст высказал предложение использовать место мигрантов, заключенных на работах, чтобы сделать замещение труда. И началось, понятно, 1937 год дополнился ГУЛАГом, начались какие-то дикие рассказы, ну и понятно, что поколение бумеров, зумеров и так далее выдвинуло все, что они могли выдвинуть, потому что слово «труд» их ужасает. И вот здесь, ну, надо сказать, здесь, в общем, справедливые, наверное, претензии могут быть высказаны отчасти к министерству, которое, может быть, недостаточно четко, по крайней мере, я этого не видела, свою позицию высказывает. А в то же время, как обычно, получается, не в карты, а в кости, не выиграл, а проиграл и так далее. То есть совершенно все наоборот. Теперь, что касается этой инициативы. Собственно, инициатива состоит в том, чтобы на возмездном труде, достаточно низкоквалифицированном, использовать осужденных. У осужденных вообще-то есть право на труд. И здесь я сразу сделаю несколько оговорок. У нас Россия, кто не знает, вступила в Совет Европы в 1996 году, и в этом смысле приняла на себя целый пук обязательств, которые существовали помимо тех, которые у них были. Во-первых, есть минимальные стандартные правила, называются они точнее, обращение с заключенными, принятые ООН еще в 1955 году. Эти правила ООН для нас являются базовыми, они были для нас обязательными, без всякого Совета Европы являются обязательными, и в этих правилах закреплена обязанность государства подготавливать заключенных к работе, к социальной жизни, то есть к адекватному нахождению в обществе. Основной проблемой лиц, отбывающих достаточно длительные сроки наказания, является то, что у нас система исполнения наказаний не занимается их ресоциализацией. Это, собственно говоря, везде проблема. Это бонус, а не минус, что у заключенного есть возможность работать. И кроме хипстеров, которые думают только про смузи и работу креативную в офисе, нужно напомнить, что во всех странах без исключения основная масса людей, отбывающих наказание, это трудоспособное взрослое мужское население, ведущее отчасти асоциальный образ жизни. А даже если они не вели асоциальный образ жизни до этого, то сложности у них всякие есть, и это либо лица, отбывающие наказание за различные хищения, либо лица, отбывающие наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков в массиве своем, или за насильственные преступления. Соответственно, привитие им навыков труда и устранение у них асоциальных стереотипов поведения относится вообще к приоритетным задачам, которые стоят перед государством. Кроме всего прочего, эти лица отбывают достаточно длительные сроки, и мы должны понимать, что человек, который на такой срок находится в изоляции, он лишается очень многих социальных навыков. Есть даже такие исследования, которые занимаются, это исследование феноменов времени и пространства для лиц, осужденных к лишению свободы. Я тоже знаю такие случаи, у меня, например, коллега рассказывала, как у нее клиент, который отсидел очень значительный срок, совершенно сидел, все-таки он в адекватных условиях, человек, у которого были финансовые возможности, хотя там из поселка, из колонии поселения все-таки уже на свободу выходил, то есть там есть все-таки пространство, есть количество людей достаточно большое, которое человек видит, он там заехал до приезда домой в магазин, чтобы там переодеться, и начал терять сознание, потому что он не может ни такое пространство, мозг у него отказывается адаптироваться, ни такое пространство воспринимать, ни такое количество людей не может. У него просто перестраивается организм. У них исчезает, например, очень у многих понятие время. Вы должны понять, что вы сидите вот в бараке, у вас абсолютно монотонная деятельность, распорядок дня один за другим, и у них исчезает даже категория времени. Люди это начинают мыслить месяцами, днями, они не помнят, что они делали месяцы иногда, то есть они, соответственно, играют, занимают как-то себя чем-то, они играют, не знаю, в карты, в азартные игры, отсюда колоссальная внутри агрессия и всяческие асоциальные стереотипы поведения, потому что количество, особенно мужчин, но у женщин это тоже есть, помещенные без какого бы то ни было рода занятий в замкнутое достаточно помещение, а мы еще все-таки должны понимать, что мы с вами стараемся перейти на тюремный режим содержания, у нас вообще такие обязательства взяты, а тюремная колония отличается тем, что там должны быть люди находиться максимум по два в одной камере, там должно быть окно, у нас барачное сейчас содержание, в этом есть и плюс, и минус, но, в общем, там люди все-таки имеют какую-то социализацию в бараке, то есть это все-таки, ну, как казарма, как общежитие, да, выстроено. Здесь совершенно по-другому все построено. Кроме всего прочего, вы должны понимать, что у большинства людей, которые находятся в местах лишения свободы, у них очень скромные финансовые возможности, если вообще есть. И у их родственников, если даже человек вот не был асоциальным, оказался в местах лишения свободы, то у них возможности финансовые сильно падают. Поэтому возможность поддерживать его финансово, ну, просто и с продуктами, и с одеждой, и со всем остальным, ну, хоть как-то, да, его в человеческом образе жизни это все делать, это у него сильно падают. Соответственно, приобрести себе, оплатить те же самые там адвокаты, еще какие-то услуги у него сильно сокращаются. В тех колониях, где есть какие-то внутренние цеха, это все очень сложно организуется и так далее, где есть труд, в принципе, достаточно хорошая и дисциплина, и показатели. Мало того, это дает возможность какие-то небольшие деньги, но зарабатывать. И, собственно говоря, вот хочется вернуться к тем стандартам, которые есть, и здесь пробежаться по ним. Во-первых, нужно понимать, чем отличие от ГУЛАГ. ГУЛАГ был принудительный, обязательный труд, который был обязанностью, а не правом. И, кроме всего прочего, он был безвозмездный. То есть он был фактически как бы рабским трудом, где люди работали за еду. Здесь же речь идет о том, что стандарты предполагают, что они должны максимально приближаться к тем, которые приняты за стенами исправительных учреждений, заключенные таким образом должны приближаться к условиям труда на свободе. И вот, например, тот же самый труд мигрантов, да, который не очень высоко квалифицирован, но тем не менее он уже оплачивается, понятно, все стандарты исходят из того, что также они возмездно оплачиваться не могут, потому что там много сложностей есть с этим связанным, но он получает взаимное предоставление есть, то есть есть предоставление встречное с другой стороны. Заключенные должны при этом получать справедливое вознаграждение в рамках определенной системы. У нас есть европейские пенитенциарные правила 2006 года, есть несколько требований, которые туда предъявляются, и труд рассматривается как позитивный элемент внутреннего режима, особенно труд на гражданских как бы объектах, не на объектах как самой пенитенциарной системы, а вот именно на гражданских внешних сторонних объектах. Естественно, в данном случае требуется, чтобы труд, который предлагается заключенным, соответствовал современным стандартам и требованиям, и организация должна отвечать требованиям, которые предъявляются к стандартам, но, собственно говоря, ведь те же самые наши мигранты работают, в общем, в труде, который этим стандартам тоже должен соответствовать. И это дает возможность зарабатывать деньги, поддерживать себя и семью, и он занят все время, и занят, у него такой навык появляется не только преступного заработка, это вообще-то относится очень к позитивным моментам, все страны стремятся это сделать. Другое дело, что есть, например, государства, в которых есть оговорка на использование бесплатного труда. Вот вы сейчас можете долго рассказывать про ГУЛАГ. Если вы не смотрели, на Netflix есть шикарный совершенно фильм, который называется 13th, да, это 13-я поправка, цифра 13 там такая стоит. Это про 13-ю поправку и про использование рабского труда, потому что в Соединенных Штатах рабский труд был отменен, но за исключением ситуаций, когда это труд заключенных в тюрьмах. И у нас до сих пор есть случаи, и там они про это, собственно говоря, как социальные проблемы, поскольку там в основном цветное темнокожее население находится, которое не может выйти под залог и так далее до суда, и после этого, и люди, конечно, там до сих пор собирают хлопок, особенно в Южных Штатах, это достаточно успешный бизнес. При этом должны, конечно, соблюдаться стандарты здравоохранения и безопасности, продолжительности рабочего дня, участие в программе социального обеспечения. Это, кстати, тоже одна из проблем, потому что человек, который долгое время сидел в тюрьме, например, пенсию вообще не получит. А здесь у него есть возможность сохранения стажа, получения пенсии. Почему нет? Почему люди должны этой необходимости, этой возможности лишаться? Кроме этого, еще на сегодняшний момент установлено еще и понимание того, что заключенные, приговор в отношении которых еще не вынесен, тоже имеют право работать. Еще раз подчеркну, это не обязанность, это право. Это тоже верно, потому что у нас следственные действия и суд могут длиться годами. Опять же, все проблемы, которые есть в следственных изоляторах, связаны с тем, что люди не могут себя ничем занять. Большинству из них невозможно никак себя поддерживать, а при этом это люди, которые еще даже не получили обвинительного приговора суда. То есть это, конечно, абсолютно неприемлемо. И почему мы должны человека лишать права на труд, трудоспособного мужчину, который может заниматься какой-то работой, во-первых, себя занимать, во-вторых, развиваться физически, в-третьих, поддерживать финансово себя. Это же тоже как бы ситуация, которая должна разрешаться. Соответственно, есть обязательные требования, которые касаются, так сказать, здесь расходятся правила ООН и европейские правила, касаются обучения заключенных. Необходимость такая есть, у нас обязательное обучение, это только для несовершеннолетних лиц существует в системе ФСИН, но тем не менее вот требования, которые должны устанавливать навыки получения каких-то профессий, это важная часть реабилитации. В 1975 году, еще это очень старая норма, Комитет министров Совета Европы указал, что труд в данном случае является социально важным, значимым элементом в обучении и реабилитации осужденных и заключенных, и должен обязательно быть интегрирован в систему управления пенитенциарных всяческих учреждений. Естественно, для этого сама система должна иметь надлежащие всякие ресурсы, она должна какие-то представлять способы, поэтому идея, при которых вот на тех же самых стройках, где работают заключенные, могут работать и где работают мигранты. Это система жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и строительства как такового. Да? Почему бы здесь не давать людям возможность работать и зарабатывать деньги, при том, что они получают возмещение, естественно, при этом соблюдаются все стандарты. То есть лица нетрудоспособные не могут работать, есть ограничения по продолжительности рабочего дня, то есть на них в полной мере распространяются все правила, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. Будут установлены. У нас никакого другого способа нет. У нас принудительный труд, он запрещен, кроме как по приговору суда, на безвозмездной основе. Эти правила, они являются для нас обязательными. Опять же, еще раз скажу, что мы их приняли на себя как международный стандарт. И эта инициатива Минюст, это отнюдь никакой не ГУЛАГ, а наоборот, переход с улучшением позиций и ресоциализации. Ну и, соответственно, там, конечно, речь идет о том, что должны использоваться они не на предприятиях пенитенциарной системы, где неповоротливая система, ну, наказания и так далее существует все-таки, а по возможности вовлекаться в деятельность компании, которая соответствует современным стандартам управления, ну, собственно, что и есть. То есть они должны работать там, где и как работают помимо них. Здесь вопрос уже второй, как за этим трудом будут надзирать и безопасность его обеспечивать, но, с другой стороны, почему, если заключенный осознанно хочет там выйти на какую-то работу, почему в данном случае он не должен работать, если у него такое желание и возможности есть. При этом уже стандарты эти реализуются на практике, поэтому, когда люди начинают закатываться, у нас в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса закреплено, что труд является одним из основных средств исправления осужденного. Просто у нас речь идет о том, что у нас возможности пенитенциарной системы организовать вот эти центры с трудом, которые где-то есть какие-то цеха там или что-то они такое делают. Это возможности их просто крайне ограничены. Понятно, что система для этого не предусмотрено никаких центров, вообще предполагалось, что будут специальные центры многочисленные создаваться, но у нас просто в силу того, что система ФСИН, она, в общем, узкоспециальная, абсолютно неповоротливая, и, конечно, ей создавать какие-то специальные новые современные производства, знаете, вот как это служба безопасности Сбербанка звонит, видимо, Сбербанк туда еще должен зайти и экосистему какую-то создать, только так иначе это и будет работать, но никак это иначе реализовываться не может, поэтому, что касается качество, у нас и сейчас закреплено в части 1 статьи 104 требования, которые касаются труда заключенных, и норма носит бланкетный характер, соответственно, в этой части относят все требования к требованиям Трудового кодекса, то есть касается продолжительности рабочего времени, организации труда и так далее и тому подобное. То есть ни о каком ГУЛАГе речи в принципе не идет. Вся инициатива, которая была высказана Минюстом, она на самом деле совершенно положительная, направленная на снижение агрессии, на улучшение условий жизни осужденных, на исполнение международных обязательств в этой части, на создание адекватной системы реабилитации, создание у них возможности, потому что люди выходят без денег, без семьи, без мест проживания, с полностью атрофированными социальными навыками, они завтра после этого сразу совершают преступление. У нас уровень рецидива сумасшедший. И, собственно говоря, уровень рецидива меньше там, где есть привлечение к труду. Кстати, сказать, вот если вы вспомните, вся воровская культура предполагала не участие в трудовой деятельности. Это же была основа. Почему? Потому что это отсутствие взаимодействия с советской системой. И в советские уже поздние, да, годы, которые сложились. Так, собственно говоря, в этом-то весь и смысл, что кроме профессиональных преступников, все остальные трудовые-то навыки должны реализовывать, да, они будут какие-то, которые есть, но давать людям возможность, трудоспособным лицам, трудиться и зарабатывать себе деньги и содержать себя как минимум, а как максимум еще, может быть, помогать своим близким, сохранять стаж трудовой, участвовать при этом не в каком-то специализированном комбинате, который только предлагает система ФСИН, а иметь возможность выбирать из тех отраслей экономики, где такой труд востребован, какая вам разница-то в данном случае, кто это будет реализовывать. У нас около 700 там, тысяч, ну сейчас полмиллиона, по-моему, уже лиц находится в местах лишения свободы, да, из них существенная часть, наверное, примерно треть, это нетрудоспособные лица, лица, имеющие ограничения по труду, почему оставшиеся 400 там, тысяч человек не могут работать в разных местах и не могут при этом закрывать те дыры, которые существуют у нас, они совершенно отчетливо проступили, когда у нас началась миграционный отток на фоне пандемии. Вот мы сейчас, да, например, находимся в крайне сложной ситуации, потому что у нас мигрантов, когда стройки все позакрывались, очень многие встали, они во многих регионах мигрантов количество сильно уменьшилось, увеличиваться и не планирует, и сейчас у нас проблемы, у нас колоссальные переплаты. Почему, если есть люди, которые хотят и могут работать, почему они в данном случае работать не должны? Поэтому, когда начинается вот это твое завывание, что все эти вокруг начинается ГУЛАГ и прекрасные инициативы и так далее, там подобное, это вопрос, как он будет реализовываться, в смысле, как это организовать за ними надзор, но то, что у нас нет возможности организовать никакого ГУЛАГа в стране, это абсолютно точно. Еще раз подчеркну, это плюс колоссальный. Если нам удастся всех заключенных трудоустроить, это вообще-то мы сделаем феноменальное дело. И если мы при этом сможем хотя бы частично заместить потребность, это будут люди выходить с профессии, с какой-то, с навыком труда, со стажем, и на ту же самую стройку, например, у них будет возможность, я вас уверяю, если заключенный добросовестно трудился в течение 5 лет, будучи заключенным, почему его на ту же самую стройку не возьмут потом по выходу из мест лишения свободы, уже как свободного человека, почему он не должен туда выйти. Точно так же, как он может какой-то профессией овладеть или какие-то еще делать работы другие, коммунальные, или какой-нибудь свалки там, или еще что-то такое работать, если такая работа есть. Там, где у нас заняты мигранты. В этом смысле предложение более чем здравое, абсолютно адекватное. И это, конечно, прекрасный показатель того, как у нас формируется негативное отношение, когда государство оставляет вакуум и инициативу свою не подкрепляет хорошей, коммуникативно выверенной пропагандистской линией. И в этом смысле одни говорят, пусть эти попашут, ха-ха-ха, пусть вот тут все на лесо повал, а с другой стороны вторые также орут, что это ГУЛАГ, хотя, еще раз подчеркну, это не имеет никакого отношения ни к первому, ни ко второму. Вот, собственно говоря, что хотела сейчас вам рассказать. Очень коротко и очень надеюсь, что все-таки это как-то поможет иначе взглянуть на мир.